1963 году мы с Талитой хотели во время отпуска посетить некоторых ссыльных братьев. Талита могла отдыхать целый месяц, а мне положено было лишь 12 рабочих дней. И я написал заявление на отпуск без содержания. Я почти каждый год делал так, потому что любил посещать друзей. Бригадир подписал мое заявление и отнес его прорабу, добродушному простому человеку. Тот спросил, сколько мне надо дней. Скомкал заявление и выбросил его, сказав: «Езжай так, я не хочу бумажной волокиты». Мы посетили друзей в Новосибирске. Узнав адрес ссыльного брата, диакона Новосибирской церкви, я отправился к нему. Талита не поехала со мной из-за трудностей в дороге. Больше 100 километров пришлось мне преодолеть на попутках, чтобы попасть в таежное село. К вечеру нашел избушку, в которой, по рассказам сельчан, жил мой брат по вере. Приютила его пожилая чета, люди, по-своему верующие в Бога. Они радушно приняли меня и сказали, что Библию никогда не читали, но в Бога верят. Приняли они этого ссыльного ради Бога. Раз сослан за веру, значит, надо его приютить. Они верили, что за это доброе дело Бог их не оставит. Вечером, когда брат пришел с работы, мы долго общались. Он с глубокой печалью рассказал, что здесь, в ссылке, его любовь к Богу охладела, и он еле-еле теплится. Я старался ободрить его, напоминая о Божьих обещаниях, о его верности к нам и неизменной любви. Указывал также на Бога, который Духом Святым живет в нас и подкрепляет в немощах, если мы не закрываем от Него сердца своего. Я рассказал брату о жизни христиан на воле, о трудностях и радостях, которые переживает церковь, и просил его не унывать. Мы вместе взывали к Богу о милости, сознавая свою нищету и ничтожество. Я твердо знал, что милосердный Отец силен поддержать и укрепить всякого страждущего и изнемогшего. Расстались мы под утро. Я радовался, что смог хоть немного отогреть застывшую душу моего брата и утешить верностью Божьей. Вернувшись в Новосибирск, мы с Талитой отправились в Юргу. Оттуда поспешили в Томскую область, где отбывал ссылку Иван Иванович Ведель. В Чижим-то мы неожиданно встретили две семьи, сосланные в этот далекий край Северного Кавказа. Чуть ли не на самом берегу мутной речушки Чая в небольшой избушке жил старец Черников со своей супругой. Как они обрадовались, увидев нас! Мы никогда не знали друг друга, но каким сладким было наше общение! В центре села, в просторном деревянном доме на два хозяина, жила семья Брыковых. Служитель средних лет со своей женой встретил нас тепло. Я сразу почувствовал, как он истосковался по общению. Нашей беседе, казалось, не будет конца. Мы не рассчитывали на эти встречи, но были благодарны Господу за возможность побыть с друзьями, которых властная рука оторвала от церкви, но не смогла вырвать из сердца любви к народу Божьему. В 18 километрах от Чижим-то, в тайге в селе Кузнечном, находился в ссылке Иван Иванович Ведель. В поселок никакой транспорт не ходил, кроме подводы. Мы пошли пешком. Вначале нас одолевали комары и мошкара. Мы ломали ветки и непрестанно махали ими, но эти букашки все же успевали кусать. Когда поднялось солнце, нас атаковали оводы, от которых почти нельзя было отмахнуться. На полпути нас догнала подвода. Довольно приветливый мужчина предложил подвести нас и дал на комарники, шляпы с мелкой сеткой, закрывающие лицо и шею. Мы с радостью устроились на подводе, желая отдохнуть и от дороги, и от насекомых. В Кузнечном люди жили очень бедно. Там еще не было ни электричества, ни магазина. Один раз в неделю привозили из Чижим-то хлеб. Тяжелый, почти всегда не свежий. За неделю он вообще превращался в сухарь. Местные жители тогда еще не знали, что такое поезд, паровоз, автобус. Редко у кого было две одежды, стирали обычно в реке. Мужчина, который подвез нас, указал на крошечную избушку, в которой жил наш дорогой служитель. Когда он был здесь еще один, без семьи, он прислал нам письмо, тронувшее наше сердце и побудившее отправиться в далекий путь. Иван Иванович писал, что работает пастухом. Однажды ему пришлось отгонять молодняк на мясокомбинат. Стадо гнали через тайгу, и в одном месте надо было перейти реку. Часть животных перешла и паслась на сочном лугу, а остальных пришлось долго бичевать, чтобы загнать в воду. Те уже наелись и отдыхали, а эти бегали по берегу и терпели побои. Иван Иванович извлек из этого урок. Смиренные проходят через страдания и достигают желанного покоя намного раньше, чем те, которые противятся и навлекают на себя дополнительные мучения. Он писал, что живет в маленькой избушке и часто напевает псалом, который знал еще в детстве, но никогда не пел его так сердечно, как здесь, в месте неволи. «Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа. Там святые в бессмертных лучах, там струится живая река». Незадолго до нашего приезда к Ивану Ивановичу приехала родная сестра и жена с детьми. Хоть и в тесноте, жить все же стало ему веселее. Мы несколько дней наслаждались общением. У нас было о чем поговорить. Мы служили одному Богу, стремились к одной цели. На обратном пути посетили Ленинск, Кузнецкий, Новокузнецк и Осинники. Время позволяло, и мы поехали еще на юг, сначала в Исык, а потом в Джамбул. Моя мама, зная, что мы хотели побывать в Джамбуле, прислала туда телеграмму: «Возвращайтесь, вас ждет дядя Август». В 1938 году, 3 августа, арестовали нашего отца, поэтому я сразу понял, о чем сообщила мама. Дядя Август — КГБ. Мне предстояло иметь с ним дело. Посоветовавшись, мы с Толитой решили догулять отпуск и, насладившись живым общением с друзьями, отправились домой. На следующий день я пошел на стройку, но меня не допустили до работы. Оказывается, мной на самом деле заинтересовался майор КГБ Савин. Узнав, что отпуск без содержания документально не оформлен, он принудил начальство перевести прораба на другой участок, а мне приписать 15 прогулов. Мне ничего не оставалось делать, как идти домой. Через день меня вызвали на работу, а через неделю вдруг созвали производственное собрание для отчета о трудовой дисциплине. Вел это собрание сам директор. Он пояснил, что в последнее время среди рабочих сильно ослабла дисциплина. Объявляя, сколько сделано прогулов, он подчеркнул, что среди рабочих есть злостный прогульщик Классин, который прогулял 15 дней подряд. Директор предложил мне объяснить причину, почему я не выходил на работу. На это собрание привезли очень много комсомольцев и партийных работников, которых никогда не было видно в нашей организации. Были также люди из отдела атеизма, из райисполкома и, конечно же, из КГБ. Собрание проходило во дворе под открытым небом. У меня не было желания отвечать на вопрос директора, но рабочие просили не молчать, и я встал. «Будьте алкоголиком, вы никогда не спросили бы, где я был. Вы требуете у меня отчета только потому, что я верующий. Должен сказать, что я не прогульщик. Я писал заявление на отпуск без содержания, и бригадир может подтвердить это. Прораб не захотел возиться с бумагами и выбросил мое заявление, устно разрешив ехать, поэтому за мной нет преступления. Свой отпуск я использовал на доброе дело, посещал своих единоверцев». После этих слов встала женщина из отдела атеизма и жаром сказала: «Товарищи, это не безобидные люди, они опасны для нашего общества. Они разъезжают по стране и разглашают враждебную нашему обществу идеологию». Кто-то из маляров хотел заступиться за меня, но она очень грубо посадила его. Женщина охарактеризовала верующих как особо опасных людей, будто на работе мы выдаем себя за ангелов, но что делаем на своих собраниях, какими бываем дома, страшно рассказывать. Затем попросил слово бригадир. Он сказал, что знаком с нами не только по работе. Он бывал у нас дома и должен отметить, что наши семьи в основном многодетные. Дети опрятно одеваются, получают нравственное воспитание. В домах у нас чисто и уютно. Он раза два бывал у нас на собрании и ничего предосудительного не нашел. Женщина из отдела атеизма бестактно прервала бригадира и попросила директора строго наказать меня, потому что я разлагаю общество изнутри. Собрание превратилось в товарищеский суд. Люди стали предлагать разные меры наказания. Послышались выкрики. Кто-то просил послать меня туда, где Макар телят не пас. Кто-то отправлял на каторгу. Выкрикивали заранее подготовленные люди, а рабочие только охали да ахали. Ораторствующая предложила сослать меня, заметив при этом, что мой брат Давид тоже был таким, но отбыл срок наказания и извлек из этого хороший урок. Давид тут же поднялся и сказал, что он каким был, таким и остался, он по-прежнему верит в Бога. Но его никто не слушал. Бригадир встал и громко сказал: «Товарищи, предлагаю взять Классина на поруки. Не настолько он испорченный, чтобы применять к нему серьезные меры». Но ядовитая женщина не унималась. «Товарищи, прошу принять к этому человеку самые строгие меры. Он не может оставаться на руководящей работе. Он предлагает взять Классина на перевоспитание, даже не сознавая, что баптисты полностью овладели им. Он ходит к ним домой, даже посещает их богослужение и молится вместе с ними. Посмотрите на его бригаду, одни сектанты. Предлагаю его разжаловать, а бригаду расформировать». На этом собрание закончилось. Я не понял, что решили. На следующий день пришлось идти к директору, спрашивать, что делать. Директор был занят, и секретарь заставила меня довольно долго ждать. Прошло больше часа, пока открылась дверь кабинета, и от директора вышел майор Савин. Он бросил на меня злобный взгляд и умеренным шагом покинул контору. Мне многое стало понятным. Директор сказал, что до выхода приказа можно работать, и я пошел в бригаду. На сердце было спокойно, хотя творилось что-то непонятное. Совсем недавно нашу бригаду готовы были удостоить звания бригады коммунистического труда и примерного поведения, а теперь не знают, как над ней надругаться. Где-то через неделю во время работы ко мне подошла секретарь и попросила расписаться под выпиской из приказа. Уволен по статье 47, пункт Г, КЗОТ. «Что это за статья?» – спросил я. «Идите в отдел кадров, там вам скажут», – ответила она. Мне ничего не оставалось делать, как бросить работу и пойти в отдел кадров. На рабочее место я больше не вернулся. Давид обратил мое внимание на дату. Было 3 августа. Ровно 25 лет назад арестовали нашего отца. В отделе кадров мне вручили трудовую книжку с записью. Уволен по статье 47 Г КЗОТ. «Что это значит?» – спросил я. «Вас уволили как злостного нарушителя трудовой дисциплины», – не глядя на меня, протараторил начальник отдела кадров. «С этой статьей трудно будет устроиться на работу». Я полистал книжку, кроме благодарности и денежных премий никаких записей не было. «Товарищ начальник», – улыбнулся я, протягивая ему книжку. «Здесь глупому понятно, что это фальшь. Посмотрите, благодарность, денежная премия, снова благодарность, и вдруг без предупреждения, без выговора и такая статья». Он взял книжку и пошел к директору, но скоро вернулся и молча дал мне трудовую. Так я оставил это учреждение. В тот же день по местному телевидению было объявлено, что Классин Рудольф – злостный нарушитель трудовой дисциплины, и учреждения не должны принимать таких на работу. Я думал, что меня арестуют, и тогда не нужны будут деньги. Однако это не произошло. После отпуска у нас не осталось денег даже на хлеб. Но мы никому об этом не говорили, кроме Бога. У меня был один выход – переехать куда-нибудь, чтобы устроиться на работу. Но делать это самовольно не хотела, чтобы не посчитали за сбежавшего. Я обратился в местком, который управлял производственным собранием. Работники месткома извинились и посоветовали обратиться в отдел атеизма. Оттуда меня снова направили в местком, и здесь уже велели обратиться в КГБ. Там ничего определенного не сказали, и я предупредил, что вынужден ехать искать работу, чтобы меня не обвиняли как беглеца. Выйдя на улицу, я вспомнил сон, который видел совсем недавно. Будто иду по узкой мощеной улице какого-то города. С обеих сторон возвышаются многоэтажные дома. Погода стоит теплая, солнечная, и у меня хорошее настроение. Вдруг сзади послышался топот множества людей. Я хотел оглянуться, но чья-то рука крепко схватила меня, не давая повернуться ни направо, ни налево. Как я ни упирался, овладевший мной оказался сильнее. Вдруг я увидел ступеньки вниз к каким-то дверям. Когда мы подошли к ним, я успел заметить, как хромовый сапог ударил по дверям, и они отворились. Некто толкнул меня с такой силой, что я упал на пол, застланный соломой, и юзом поехал на середину комнаты. Дверь захлопнулась. Комната была без окон, лишь в дверях вверху светилось маленькое окошко с матовым стеклом. Приподнявшись, я сел на соломе. Это происшествие не повлияло на мое веселое настроение, и я запел. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Тут меня кто-то толкнул в бок, и я проснулся. Талита в недоумении спросила: «Ты что, с ума сошел? Такие песни поешь». Оказывается, я сидел на кровати рядом с ней и громко пел. Хорошо, что она разбудила меня. Теперь не во сне, а наяву я убеждался в том, что попал в руки особого отдела. Эти недруги крепко навредили мне, оставив без средств к существованию. А что будет дальше? Полгода назад, еще в январе, к нам приезжала одна сестра из Краснодарского края. Мы были знакомы с ней с Аяша. Посетив нас, сестра спрашивала, нет ли у меня желания переехать к ним или хотя бы навестить когда-нибудь. Я спросил, как далеко ехать и какой климат. Она ответила, что езды 3 суток, климат жаркий. Я отказался от приглашения. Жалко тратить время на дорогу, да и климат не привлекает. Если там жарче, чем в Караганде, то это очень плохо. Здесь мало что растет, значит, там вообще все выгорает. Теперь, когда я остался без работы, у меня было время посетить и самый далекий край. Напомнив приглашение сестры, мама спросила, не является ли оно для меня македонским зовом, ведь сестра говорила, что у них в церкви большая нужда в проповедниках. Я подумал, эх, мама, если бы ты знала, что у нас в кармане ветер гуляет, ты не говорила бы о такой дальней поездке. Но мы с Толитой хотели сами перенести эту трудность, и ни моей маме, ни ее родителям об этом не говорили. Мы преклоняли колени и просили Господа восполнить нашу нужду и управить нашей жизнью. Через несколько дней после этого случилось довольно интересное событие. Рано утром Толита пошла на улицу, но очень быстро вернулась, с радостью и недоумением воскликнув. «Рудик, ночью был необыкновенный дождь, денежный». Я попросил ее не шутить, но она разжала кулак и показала мне деньги. Перед входной дверью я пристроил тамбур из штакетника, некую защиту от дождя и снега. В этом тамбуре Толита и собрала целую кучу денег. Кто-то просунул в щели свой дар. Мы тут же посчитали находку, было почти 90 рублей. Став на колени, мы со слезами благодарили Бога за восполнение нашей нужды. Даже спустя годы мы так и не узнали, кто это сделал. Теперь мы стали ясно понимать, что Бог дает возможность поехать на Кубань. До Краснодара билет стоил 52 рубля. Я взял 60 рублей, остальные отдал Толите на хлеб. До зарплаты должно хватить. Один брат из нашей церкви тоже хотел посетить своих родственников в станице Ладожской. И мы вместе купили билеты и отправились.